слайд. То есть вчера мы остановились на таком слайде, который называется «Предпосылки появления». И там мы рассказывали о том, что основной предпосылкой появления пятидесятничества и харизматии это была реакция на обмершление церкви, церквей официальных, и люди искали некоторые переживания какие-то особые. И вот учение ревайвализма, то есть учение о том, что, вернее, философское направление о том, что необходимо вот возрождение некое, переживание новое. Некоторые идеи, которые были заложены вот людьми, о которых мы говорили, они в конечном итоге привели к тому, что вот появилось учение пятидесятничества. Ну вот следующие три слайда, мы на них немножко остановимся тоже подробно, ну не очень подробно, остановимся. Просто сам факт я хотел сказать, что пятидесятничество, оно разделяется как бы вот это направление на три таких больших этапа. Это пятидесятничество как таковое, следующий этап это харизматическое движение, которое можно назвать вторая волна. И следующий этап это харизматическое движение, которое... Ну, можно назвать третьей волной. Ну, здесь вот это английское power evangelism, то есть как бы...
Полный Евангелие.
Ну, нет, это...
Евангелие
благосостояния.
А?
Чудес состояния. Евангелие благосостояния.
Ну, вообще это переводится как вот евангелизм такой сильный, да?
Сила
Евангелия, да, сила Евангелия.
Чудесами и знамениями.
Чудесами и знамениями, да. Вот эти...
А? Вопрос, мы уходим вперед.
Да.
Вчера мы рассуждали по поводу лотерея, муди. Спрашивают, а что у них хорошего, как бы нет ничего. Здесь, когда мы говорим о них, надо делать какие-то оговорки. О том, что это действительно были Божьи люди. Очень большие пробуждения были через них. Они ересь не проповедовали.
Ну да. Так это говорили. Это, мне кажется, вчерашняя наша беседа, она состояла из одних оговорок. То есть я сказал о том, что их вообще ни в коем случае нельзя считать лжеучителями, ересью.
В этот список можно включить и Каргеля. Вот он в каком-то отношении к Духу священие наше, свои переживания рассказывает, как он пришел к этому. Потом Руф Паксон, Рекки Воды Живой. Каждый из них описывает свое переживание, но некоторые из них свои личные духовные переживания в ранг учения возводят.
Вот это плохо.
Принципа. Вот так должно быть. И если у вас это будет, с вами будет то же самое, что и со мной, и вы достигнете духовных вершин. И люди начинают верующие дотягиваться, а у них ничего не происходит. И у большинства просто разочарование бывает.
Ну да, братья, хотя, в общем-то, мы пытались вчера вот эту позицию как бы отстоять, но еще раз давайте на нем обратим внимание, что тут даже слайд называется предпосылки, то есть не то, чтобы это люди зародили пятидесятничество, но вот именно вот этот недостаток, который вот сейчас вот был озвучен, что некоторые свои личные переживания были возведены на слишком высокий уровень. Хотя эта ошибка, мы говорили о том, что эта ошибка и у нас сейчас проявляться может во многих аспектах, когда мы какую-то тему взяли и посвящаем ей слишком много времени. А вообще, конечно, ну... Благословение через этих людей большое было.
Денис, так. Это не с области практического богословия, когда человек практику где-то употребляет.
Возможно, так назвать, да.
Люди, вот, когда они достигли этого переживания, они изучали Писание, боялись Бога, трудились. А тут он еще Евангелие не прочитал, а он уже хочет все это сразу иметь. И вот эти вот искажения, неправильная духовная направленность, она родила вот это харизматическое движение. Все так просто. Пришел, похлопал, пританцевал, тебе сказали, упал, получил Духа Святого, все проблемы решил.
Ну да. Ну вот, да, пожалуйста.
Но все-таки немножечко я говорю вот о лотерее, о Духе Святом, да. Все-таки он говорит о втором переживании. Мы не говорим о том, что он, да, человек Божий, но все-таки это ошибочное понятие. Ну и я не хотел бы назвать имена, и у нас в Брасе мне приходилось сотрудничать с некоторыми. Ну и по некоторым вопросам говорю, вот так и так. Он говорит, а мне Бог еще не открыл. Да. Да, и вот это вот направление, оно немножечко чуть-чуть должно нас
как-то. Так вот в России в центре у вас было покаяние на посвящение. Это другими словами, а смысл один и тот же. покаяние, и ты посвящаешь себя Богу. Ты уже член церкви. Сколько у вас молодежи?
Да не только это, я имею в виду, в отношении откровений. Ну и ударение было. Да, говорит Господь, да, Господь так говорит, но мне еще Господь не сказал, да.
Братья, давайте вот вспомним такое, что мы по православию как бы изучали, это предание и писание. Мы говорили один из пунктов, что предание локально, а писание вечно, да? Вот это как раз нарушение того же принципа самого. То есть, допустим, я вот читал Тарея, и я представил себя на месте Тарея в то время, когда он жил. И я понял, что, в общем, он говорил все хорошо. То есть именно в тот момент он был крещенным человеком уже. Креститься ему второй раз как бы не надо. Но он не видел, что... И видел вокруг себя людей, которые тоже крещенные, но в то же время эти люди мертвые. Что для них нужно? Для них нужно обновление. Правильно же, да? Для них нужно новое покаяние, новое исполнение Духом Святым. Потому что все. То же самое, как у нас человек ушел из церкви, там крещенный, там грешил, потом мы его принимаем не через крещение, а через покаяние и через обновление, исполнение Духом Святым. Да, так понимается? Вот. И в то время, но прошло, смотрите, 200, ну 100 лет прошло с тех пор. А мы сейчас говорим, что то же самое сейчас. Кто-то писатель говорит, то же самое сейчас. Но сейчас не то же самое совсем. Это было время, но сейчас, если человек рождается в христианской семье, то у него предшествует покаяние, исполнение Духа Святого, потом крещение. И мы не... А ошибка в том, что сейчас берется его учение, переносится на данный момент, и получается лжеучение. И его ошибка, хотя вообще это дерзновенно говорит про людей, которые... как бы сказать, что сделали для Бога, что они ошибались, но тем не менее. Их ошибка в том, что они тоже в своих вот проповедях, в книгах, они в основном упор делали на что-то одно. Они открывали полноту. Мы приводили пример Лютера, который тоже многое хорошего совершил. Но вот это вот резкое противопоставление веры и дел привело к тому, что он тоже уклонился в ересь. В каком-то плане, да, он даже назвал послание Иакова ненужным посланием, соломенным посланием. Это тот же самый эффект. Как бы резкое противопоставление тому, что он видит, своему пониманию. Тогда, когда Павел говорит, я возвещал вам всю волю Божию. Поэтому, еще раз, не бросая тень на этих людей, все-таки можно сказать, что ну как по какому-то там, я не знаю, через эти, ну, идеи. Ну и Каргин тоже самое, да? А что Каргин? Каргин тоже...
Видишь, такой момент, человек рассказывает о своем особом переживании, когда он не удовлетворен был той жизнью, которой он жил. И наконец-то в определенный момент ему все открылось и стало ясно. Господство Христа должно быть в жизни. Подчинение Духу Святому. Мы тоже это понимаем. А как это пережить? Он достиг этого. А как нам этого достигнуть? То же самое Руфь Паксон описывает о себе, как о каком-то особом втором переживании. То же, что и Дарья говорит.
Да, да, все. Ну, я думаю, понятно, да, так это дело. Просто еще мысль, еще одно, братья. Когда, например, даже вот Павел пишет о себе, что вот лучше оставаться бездетным. Вот так пишут, лучше. Но,
безбрачно.
Что безбрачно, бездетным, безбрачно. Безбрачно. Но каждому свое дарование. Вот здесь опасность в том, что когда человек что-то пережил, и он начинает это возводить в ранг учения. Говорит, вот так правильно. В то время как это не может быть правильно везде и для всех.
Это равносильно тому или одинаково, как покаялся кто-то, и у кого-то такой путь был, ну, такое яркое покаяние. Говорит, вот, ну, в смысле, у всех должно быть так. Кто-то вырос в христианской семье. Он еще не понял, что он в 7 лет покаялся, уже стал возрожденным человеком. И его путь такой был спокойный, уравновешенный, без каких-то там особых видений или событий в жизни. И он полюбил Бога. Я не знаю, что рассказывать о своем покаянии. А у того, да я в тюрьме, да того, другого, о, слушай, вот это настоящее. Как будто... у того, кто, можно сказать, и не сделал греха какого-то никакого, у него путь лучший к Богу, чем он там дров наломал, и теперь его слушает и восторгается. Вот какой человек стал верующим. Здесь вопрос того, у кого путь лучший к Богу.
Ну, кстати, это вообще проблема известна, когда люди переносят личный опыт. И это. Еще даже я сталкивался с таким, когда люди не только личный опыт переносят, но и свою личную культуру начинают переносить и возводить ее в ранг духовности. Один человек, я знаю одного брата, там, за одну церковь. Он очень сильно любил мажорные гимны, такие радостные гимны. И однажды он сказал, что кто любит минорные гимны, у того плохое духовное состояние. То есть, ну как бы, вот и все. Ну как, если ему так сильно нравится, то как это может не нравиться другим, если у нас один Дух Святой? Как это? Значит, все. Ну и вот примерно та же самая история. Ну, дальше идем, да, братья, ну, мысль какая, что пятидесятничество, зарожденное в начале 20 века, да, в конце 19-го, потом вторая волна харизматии и третья волна харизматии, они, в общем-то, это одна и та же болезнь, просто развитие этой болезни.
Прогресс
этой болезни, да. Это мы говорили. Но вот такую мысль я хотел отметить, что сами пятидесятники, которые существуют и до сих пор, довольно строгие пятидесятники, вот, ну, в нашей стране и на Украине их много тоже этих, вот этих групп. Хотя их все меньше и меньше становится. Но мысль такая, что вот эти пятидесятники, сохранившие еще как бы принципы старой пятидесятничества, то есть они фактически строгую жизнь ведут, они ведут христианское поведение у них, но единственное отличие — это языки. Так вот, они харизматию не приемлют никаким образом. То есть они против харизматии, они против нее восстают. Но, вот по крайней мере по России, это очень сильно заметно, и статистику даже я читал в одном журнале по религии, где описывается, что количество церквей вот этих строгих пятидесятников резко уменьшается за счет того, что молодежь уходит в харизматию. Почти вся молодежь уходит в харизматию. И с точки зрения апологетики, с пятидесятниками очень интересный вот этот довод, что почему молодежь уходит в харизматию. Они, вот я буквально вот месяц назад беседовал с одной семейной парой, у них в церкви тоже молодежь почти вся в харизматию ушла. И вот мы рассуждали, почему ваша молодежь уходит в харизматию, почему? И одна из причин какая? Я вам говорю, представьте, вот вы воспитываете своих детей, вы воспитываете в строгости, но вы воспитываете их с пониманием, что язык — это знамение Духа Святого. И кто говорит на ином языке, тот имеет Духа Святого. Этот человек подрастает, и ему встречается харизматическая церковь. Он идет туда, ему там нравится. Там не надо строго жить, там молодежи много, там весело, там интересно, там денег много и все такое. И он хочет туда идти. Вы понимаете, что ему туда идти нельзя, потому что там всякие грехи творятся. Но он вам возражает. Папа. Они говорят на иных языках? Говорят. Значит, Дух Святого имеют. Да, значит, все нормально.
Может, они наоборот видят, что те более духовные.
Да, и...
Не только потому, что там все можно. А там...
Нет, это молодежь видит.
Ну, да.
А взрослое поколение, оно видит, что там плохо, но оно не может ничего возразить. Потому что мостик они сами проложили. То есть, вот это хороший аргумент, кстати, вот, который мы можем использовать, если нам встретятся пятидесятники строгие, которые действительно есть, и другие аргументы могут даже не сработать, потому что они и живут чисто, и строго, и выглядят хорошо, и все такое. И детей у них много. И так далее. А вот момент, что вы своим учением о языке, даже не основываясь на Библии, даже этот момент не брать, а просто факт, что вы основываясь на это, утверждая язык, что это синоним Духа Святого, то есть язык есть свидетельство присутствия Духа Святого, вы таким образом открываете двери молодежи к харизматии. Ну и это есть на самом деле. То есть просто повальный уход молодежи в харизматию из строгих церквей. Я не знаю, вот в каких-то городах есть еще большие пятидесятнические церкви, строгие? У вас, да?
В Ярославле тоже есть.
Ну вот у нас, например, во всем Краснодарском крае таких церквей может быть 3 или 4, где там человек по 100 или членов церкви.
На
Западном крае много, да, я знаю.
В Украинской области самое большее в Советском Союзе.
Ну вот Украина, там еще как бы они остались, я не знаю почему, хотя в Украине харизматии тоже там немало.
Там просто началось это движение Западной Украины и Киевской области.
Ну да. Ну вот таким образом, значит, возникновение и развитие пятидесятнического движения, которое потом привело к харизматическому движению. Сейчас я перекручу слайд. Но я вот, братья, немножко в смущении, у меня вот есть и по возникновению пятидесятнического движения информация, в смысле по истории, и по харизматии, и потом дальше. Вот как вот, или всю историю это же можно просто прочитать, да? В общем-то, это не так интересно. Вот. Поэтому давайте мы, наверное, пропустим и просто отметим факт, что есть как бы три развития, да? Первое развитие — просто это пятидесятническое движение, как, ну, мы уже объяснили, харизматическое движение в средних годов. Это, кстати, очень сильно вот в этом движении свою руку вложили католики. Очень сильно. Вот что, может быть, необычно для нас звучит, да? Но, в общем-то, вот для распространения вот этого второй волны — католики. Кстати, католики тоже на иных языках говорят только так. У них целые приходы говорят на иных языках.
Католики?
Католики, да. Католики, у них это признано. допускается, и целые... Есть, есть приходы, но есть церкви, где не говорят, то есть приходы, а есть приходы, где говорят, и считается нормально. У католичества так. Я могу даже прочитать вас, вам, когда про католиков был такой момент.
Крест и кинжал, да?
Да, крест и кинжал, да. Ну вот еще один момент здесь, когда собралось одно это харизматическая конференция. Вот. В 1977 году конференция по состоялась конференция по харизматическому обновлению. Она собрала 45 тысяч человек, Канзас Сити, США. Большую часть собравшихся, 46%, составляли католики. Вот. Потом баптисты, епископалы, лютеране, менониты и пресвитериане. Ну и тут вот по годам у меня расписано, что происходило. Вот, 78-й год в Дублине, 3-й международный конгресс католическо-харизматического обновления назывался, в котором приняло участие 20 тысяч человек, среди них 2 кардинала, 20 епископов и 1100 священников. Главными темами конгресса были евангелизация, социальная активность, икумения и Мария. Было сказано, что Мария в полноте духа трудилась в первой церкви и была первой харизматкой. Теперь становится очевидно, что...
Мария, все ее...
Мария это просто действительно. То есть она говорит, что будут не облажать все роды, а здесь со всех сторон на нее нападки. Теперь становится очевидно, что без нее обновление церкви вперед не продвинется. 1979 год в Берлине прошел первый харизматический конгресс, в 80-м году прошел второй, ну и так далее, и так далее. И, в общем-то, ну, все это развитие пошло. Потом, ну, я немножко как бы так вот...
Денис, а вот такой как Берлинская декларация, да? Это же в Германии все начиналось.
Да, в Германии, да. Ну, если хочешь, озвучь, если хочешь, интересно, если информация интересна.
Значит, ну, кто-то и знает это. Когда в Германии пошло это движение, и до конца 1906 года уже было 9 больших пятидесятнических церквей. Часть служителей восприняли это как пробуждение, но потом, осматриваясь, проверяя все по Писанию, приняли Берлинскую декларацию. Кто-то из них, как Книппель, сделал даже так. Он именем Иисуса Христа вопрошал вот Духа, откуда он. И звучали такие слова: «Да будет проклят Иисус Христос, я Бог», ну и так далее. И была принята Берлинская декларация в итоге. 4 основных пункта, нет, 6 основных пунктов. Первое. Это 15.09.1909. Почему пятидесятники говорят, раз отказались они от действия Духа Святого, потом у них была и Первая, и Вторая мировая война, из Германии пришла. Первое. Так называемое пятидесятническое движение исходит не из источника Божия, а снизу, и имеет много общего со спиритизмом, спиритизмом и проявлениях. Второе. Движение нельзя рассматривать как дар Божий, ибо оно лживо по своему характеру. Третье. Церковь Божия, включая авторов этой декларации, должна низко опуститься в покаянии за недостаточное бодрствование, недостаточное библейское познание, за поверхностное понимание, за гордость и так далее, за все то, что сделало возможным возникновение подобного движения. Четвертое. Ложное учение об освящении, такие учения о чистом сердце, в кавычках, стали особенно губительными для христиан. На этом учении, значит, было построено. Пятое.
Что это за учение?
Ну вот, то, что мы слышали о полном освящении, вот, в состоянии, да, совершенно чистого сердца. Значит, существовала лишь одна пятидесятница. Мы ожидаем грядущего Господа, а не пятидесятницы.
Да, это, кстати, вот в этой декларации принимали участие те люди, которые, в общем-то, изначально даже где-то зародились. Мы вчера говорили ту мысль, что не узнали своих детей, помните, да? То есть где-то свои идеи, их идеи развились и превратились в христианство, а они потом и осудили эту идею. Братья, ну вот один момент я отмечу, а потом перейдем к третьей волне, она наиболее интересная. Один момент я отмечу. Дело в том, что вот если изучать историю православной церкви, католической церкви, баптизма, ну даже свидетели Иеговы, то в общем там довольно стройная, как бы сказать, история сама по себе. Есть определенные какие-то повороты истории, но в общем все равно есть какое-то общее направление, что ли, или есть тот стержень, который можно держаться в истории. Вот в пятидесятническом движении это движение настолько раскинуто и разбросано, что для того, чтобы даже вот у меня много информации, у меня здесь просто целые листы информации, но чтобы это структурировать и вывести в какое-то, может быть, тезисное такое преподавание, очень трудно, потому что сколько людей, у них столько и мнений. Пятидесятники постоянно делились друг с другом. У них два человека больше 3 лет вместе никогда не были. Они новые ученики создавали. Новые положения, новые какие-то правила. Потом друг друга осуждали, потом друг друга еще распространяли и так далее. Поэтому вообще основная идея можно вот чисто исторически зафиксировать так. Первая идея. Это пятидесятничество как реакция на обмерщвление церквей. Об этом мы говорили вчера. Зарождение. Это выросло в... То есть... Реакция на обмерщвление церквей. Понимание того, что необходимо новое возрождение. Это привело к тому, это была нормальная еще мысль такая, хорошая. Но следующий шаг уже был как бы ложным шагом. Что это возрождение, оно сопровождается особым излиянием Духа Святого, которое проявляется в каких-то знамениях. И что, в общем-то, от человека не требуется какой-то святости и дел. Это опять реакция на католическое, да, что дел не надо. Что нет дел, это просто вера, просьба, какой-то экстаз. Это следующее развитие. В конечном итоге это приводит к харизматическому учению, которое поддерживают католики. При помощи католиков харизматическое учение второй волны распространяется по всему миру. Но через некоторое время и это учение, оно потихонечку затихает. И тут начинается третья волна, самая мощная, которая сейчас, в общем-то, захлестнула весь мир. Это волна, ну, называется третья волна, Power Evangelism, да? Что это такое? О ней немножко подробнее рассказываю. Значит, какова цель третьей волны? Цель третьей волны – проникнуть во все христианские течения, не охваченные пятидесятническими харизматическими движениями. Третья волна намерена, цитата, «возвестить Божье могущество тем, которые еще никогда не испытывали его на себе». Поэтому она и получила название «Power Evangelism». Да? То есть возвещение Евангелия с мощной силой Святого Духа, которая проявляет себя в знамениях и чудесах. Каковы средства этой мощной евангелизации? Средства мощной евангелизации, которые приводят в изумление многотысячной толпы, сконструированы из элементов, которые издавна практиковались в оккультизме, язычестве, религиях, психологии, просто обмане и так далее. То есть для того, чтобы очень сильно впечатлить людей, предпринимаются вот эти вот различные способы. Вот я прочитаю один момент, правда это не из третьей волны, а из еще начала 20 века, но очень интересно. Эта книга «Рисуны работают» из журнала «Баптист» за 1926 год. Перед Пасхой, ну, немножко предисловие. Из 15-20 селений вокруг Новоселов, Новоселков, Украина, где мы знали Трясунов в прошлом году, вообще Трясунами назывались... Пятидесятники, харизматы. В России, на Украине. Тогда харизматов еще не было.
Трясуны.
Но мы об этом еще запишем потом. В прошлом году большинство сел возвратились ко Христу, отдав миру негодную рыбу. Так говорили. Но наше село в западной части Зиновьевского района кишит трясунами, производящими много беспорядков. И вот интересная цитата. Перед Пасхой пророчица Трясунов Антония заявила, что умрет. Пригласила родственников, попрощалась, легла на пол и затихла. Потрогали сбежавшиеся люди руки, ноги холодные, и только у горла чувствовалось тепло. «Дубинка ее притворяется!» – кричала толпа. Но пророк Дворский велел всем замолчать, подошел к сестре Антонине и приказал. «Сестра Антонина, тебе, говорю, встань!» Умершая поднялась и с закрытыми глазами рассказала, что была на третьем небе и много слыхала Христа и ангелов видела. Через 2 дня это пророчество заявило мужу, что она ему жена только по духу, а по плоти жена пророка, воскресившего ее. И убежала к пророку, вызвав огорчение у мужа, потерявшего жену. Но вот прежняя жена Дворского, Мария, также получила крещение огнем. Во время молитвы ее так бросала с места на место, что все испугались. С криком «Выйди, сатана, и войди, Господь!» она подскочила к юноше Владимиру, схватила его за горло и начала ударять головой о стенку, приговаривая: «А отце тот сатана, что меня мучит!» Затем из-за кафедры выскочил Тимофей Чумак. И отняв юношу от безумевшей женщины, Плоский, новый руководящий, получил откровение обличать коритянских в бесчинной молитве. Был так оглушен криком, что без фуражки побежал 6 верст к себе домой, захватил там рваную шляпу, воды и хлеба и побежал в поле. А потом забежал за 3 деревни, где и ночевал. Но это не действие духа, это он испугался так просто. Оттуда его привезли домой и объявили, что в нем бес. Трясуны начали кричать над ним, он отгонял их. Но они еще больше кричали к Богу, изгоняя сатану, чем довели его почти до белой горячки. Он начал буйствовать. Тогда трясуны связали его и ночью повезли в Корытью, а оттуда в новоселке для исцеления. Послали телеграмму в Одессу к Воронаеву, чтобы приехал для исцеления. Но никто не ехал. Больного же они связали полотенцами, 3 суток звериным воем кричали над ним, пока не взволновали всю деревню. Пришел председатель с людьми и освободил больного. Он убежал ко мне, но они снова взяли его, и он опять убежал ко мне. Вымыл голову, поел, напился воды и крепко спал до утра. Ну вот смысл, я немножко дальше прочитал, но смысл в том, что вот насчет чудес, да, мысль такая, что вот средства евангелизации вот этого вот движения, они строятся на чудесах. Эти чудеса, ну, похожи на Дэвида Копперфильда, который, знаете, много всяких технических новшеств применяет, чтобы они состоялись. И даже вот мы видим еще в зарождении, это был просто обман. Притворилась мертвой, а потом ее воскресили. Таких случаев очень много. Вчера брат один рассказывал, кто-то из вас, я не помню.
Я.
Вот, Федор, ну, расскажи эту историю, чтобы не с моих уст это все было.
Это у нас в городе, я жил в Рыбнице, в Молдавии. Там, ну, приехал какой-то харизмат засланный, и он, ну, за год очень много, там, по-моему, 1000 человек покрестил. Ну, церковь так его разросла. Арендовал помещение в нашей культуре. Ну и к нам потом, у нас была член церкви, сестра, которая посещала там собрание. Ну и рассказывает такую историю. Вообще этот лидер, Игорь Чудяев его звали, он потом объявил, что он их обманывал, и они все рассеяли.
Игорь или Алексей?
Игорь Азизов. Ну и эта сестра рассказывает, что она когда посещала там по объявлению, там было объявление, что чудеса будут. Ну и она посетила, ну и посмотрела. Значит, бабушка выходит, у нее вследствие операции одна нога короче другой. С палочкой еле ходит. Ну и прошлась по сцене, показала, как она ходит. Потом будем молиться, чтобы Бог ее исцелил. Ну, молились они. Ну и говорит этот, который вел собрание: сейчас посмотрим, что Бог сделал. Она идет уже чуть лучше. Еще немножко надо, еще немножко, и будет хорошо. Бог до конца исцелит. Ну и так пару раз она молилась, последний раз она прошла уже ровно. Все. Выкинула палочку, слава Богу. Ну и так несколько таких чудес было за это собрание. Потом страх говорит: встречаю я эту бабушку на базаре с палочкой, как ходила, так и ходит. Ну, знаю, ну, в городе. Говорит, я думаю, так издалека, чтобы резко не спросить. Говорю, как будто ваше лицо мне знакомо, где-то я ее видел, где-то я вас видел. Говорит, не знаю где. Говорит, я в доме культуры посещала. Вы туда тоже ходили? Она говорит, да, была там. Ну, так Бог же вроде вас исцелил, а чего вы с палочкой? А, говорит, исцелил. Дали гроши и сказали, ходи так, потом ходи так. Ну, и он признался, потом сам пошел к свидетелям Иеговы. Ну и так рассыпались. Вот такие чудеса.
Братья, вот эта история о чудесах, мы должны как бы на нее отметить, потому что это с точки зрения апологетики хороший очень момент. Вот из положительного опыта, который я отмечу. Но я уже, по-моему, рассказывал, что мы приехали однажды с братом Владимиром, там есть у нас такой хубинян с фамилией. Мы с ним приехали в одну группу начинающихся харизматов, очень сильно таких харизматов, в смысле увлекшихся этим учением, таких харизматов, такие, все у них там. Нет религии, религия мы тебя там оставляем, там молится так все. Но мы не знали, что это сначала харизматы попали так неожиданно, думали, что это другое учение. И вот мы с ними беседовали очень долго, ну буквально несколько часов. Мы беседовали, они дали проповедь сказать, я говорил проповедь о знамениях, чудесах. Они слушали внимательно, но перебивали постоянно. Каким образом? Там, вот я, например, что-то говорю, аллилуйя, там, ну, в общем, так вот, тяжело, я же проповедую. Но, вот, но все равно слушали, а потом начался вот этот спор. Но спор, даже знаете, какой был спор? Что мы не духовные, как бы им нас жаль. Что мы хорошие, видно, что люди хорошие, все, но Бог нам откроет и все такое, что мы братья и сестры, что надо друг друга любить и все такое. Ну и так далее. И в конце вот брат Володя, он сам бывший пятидесятник некогда, много лет назад, и он такую мысль сказал. Он говорит, мы сейчас уйдем, потому что видно, что уже все, уже просто час ночи, и уже дальше беседа невозможна. Но я вам скажу такую мысль. у вас будет много чудес проявляться. Вы обратите внимание на истинность этих чудес и всегда проверяйте, это чудо на самом деле случилось или вам только кажется, что это чудо случилось. И ушли на это. И потом через несколько месяцев они звонят и говорят, приезжайте еще раз. Мы приехали, и они говорят, что вот эти слова, там ряд слов, и вот эти слова нам сильно запали. Мы стали проверять, как один человек говорит, мы стали проверять те чудеса, которые совершались в нашей жизни. И выяснилось, что нету чудес. Все это вымысел. Я рассказывал, как они исцеляли, да, женщину? Братья рассказывал?
Воскрешали.
Рассказывал, да?
Сейчас.
Нет. Другой случай. Расскажи. В общем, смысл так. Нет, я просто не помню, я как в частной беседе
не
рассказывал.
Всем, не всем.
Вот. И он говорит, случай, который нас потряс. Умерла соседка. Соседка умерла. И говорит, у нас один пророк, ему было видение, откровение такое, что мы воскресим эту соседку. Мы позвонили на Украину, там в одну харизматическую церковь, просили, чтобы они нас поддержали в этой служении. И они по телефону нас поддерживали, а мы пришли на похороны. Причем, то интересно, что эти люди, которые там похоронили, их не очень много людей было, женщина пожилая, и они дали возможность. Они сделали собрание и стали ее воскрешать, эту соседку. Они несколько там десятков минут, может быть, около часа, они там кричали, что вам воскрешаем, там сатана мы тебя там проклинаем, там все такое. Воскрешали, а те по телефону украинская сторона. И говорит, я слышу, что по телефону кричат, аллилуйя, слава Богу, по телефону кричат. А я говорю, что случилось? Они говорят, у нас откровение, что она зашевелилась, нога зашевелилась, уже началось воскрешение. А я смотрю, ничего не шевелится абсолютно все. В общем, так, воскрешали, в конце концов похоронили эту соседку.
Воскрешу.
И мы шли домой с сильным разочарованием. Но ведь Бог через своего пророка сказал, что она воскреснет. Но почему так? Кстати, я вообще удивляюсь на веру этих людей. Представьте, пойти к соседке, да, и вот взрослый такой человек солидный. Причем.
Это не вера. Это...
Но я не знаю, как назвать, но пусть... я не знаю, как, но это пойти, да, это же просто
самовнушение.
Сейчас я расскажу про это. Мы в разочаровании в таком вернулись, я не знаю, что делать. Вот все. Вроде Бог сказал, что он воскреснет, она не воскрешает. И одного брата нашего, говорит, не было среди нас. Он был в другом месте, он, говорит, возвращается и такой довольный, радостный, говорит, не знал, что думал, что она воскресла. Они говорят, она не воскресла. И он говорит, помолчал, говорит, братья, а я был в кафе, и мне Господь говорит, вот она здесь сидит, эта соседка, значит, она воскресла. И они подумали, мы поняли, что она воскресла в духе. Вы поняли, она в духе воскресла. И мы так обрадовались, стали Бога благодарить, что все-таки она воскресила эту соседку, там все такое. Вот. А потом, говорит, я вечером сижу, и у меня мысль, глупость какая просто, такая мысль, что за... И после этого, говорит, у нее началось... какое-то осмысление. То есть эта мысль, что чудеса, им надо указывать конкретно, чтобы они докапывались. Они говорят, например, у нас там несколько человек, допустим, исцелились от рака. Прям побоятся попросить. Если так, действительно, принеси доказательства. Пусть принесут, что да, болела раком, и она выздоровела. Медицинское свидетельство. Пусть. Потому что очень часто они облегчение какое-то получают, например, на этих медики объясняют так, что на эти собрания, где очень нагнетение от обстановки, музыка, это все, экстаз, просто выделяются эти наркотические вещества в человеке, при стрессе, да, которые заглушают боль. Были же случаи, когда человек, например, попадал в аварию, у него сломанная нога так сломана, что она даже кости не сходится. И он за 200 метров отходит от машины. Как это случается? Потом падает, лежит, а потом его взять не могут. А он отошел от машины на 200 метров. Это реальный случай. Как это произошло?
Шок.
А что такое шок? Это просто слово. А на самом деле организм выделяет огромное количество этих веществ, которые подавляют боль. И человек может пройти долгое время, а потом у него это ситуация такая. Примерно та же ситуация возникает и при этих харизматических, сильных этих переживаниях. Конечно, человек может даже встать, но... Володя занимался этими случаями, он прям конкретно квалифицировал эти случаи. Он говорит, что пришел человек на это собрание, он там встал, например, с коляски, допустим, даже, или еще как-нибудь, или там бросил эти костыли, а потом, через некоторое время, он обязательно к ним говорит. То есть реальных случаев исцеления не было, не зафиксировано ни одного. Потом еще один пример, и потом Анатолий, кто будет? Пожалуйста.
У нас Днепропетровский один раз даже ходил, смотрел, харизматически, послали, что реклама будет в воскресенье. Они будут знать каким образом. Ну и давай повелевать. Повелевали, потом и бесов там проклинали, а потом начали Христу повелевать. Тебе повелеваем, воскреси, воскреси. Ну ничего не получилось, а потом говорят, ну не хочешь, как хочешь. И видно.
Да ты что?
Ну такое, просто насмешки, да такое.
Ну вот то, что, я прошу прощения сейчас, то, что вот насчет вот, что насмешки над Богом, один харизмат проповедовал, проповедь у него была, и он говорит, братья и сестры, Бог говорит, когда я выводил народ свой через Авраама из Египта, говорил, говорил потом, братья и сестры, Бог извиняется, не через Авраама, через Моисея. Ну, то есть, Бог же говорит, значит, Бог и извиняется. Вот это просто кощунство какое-то. Пожалуйста.
У нас в городе тоже большая церковь. Там несколько тысяч человек насчитывает. И мы когда ходили посещать читателей библиотеки, попали к одной женщине, она сама экстрасенс. Вот она практикует это и известная как экстрасенс. Ну и она пришла на служение к ним, ее свидетельство, она пришла к ним на служение и посмотрела, как они делают, ну, вообще что делают и как делают. Вот. Ну и после общения она подходит к руководителям и говорит, какую силой вы это делаете. Он на нее внимательно посмотрел и говорит, той же, что и ты. Приходи к нам, вместе будем работать. Вот. Ну а здесь вот, братья, ну говорите о том, что свидетельство, что ложные чудеса или нет чудес. А вот у нас там все-таки были случаи, когда люди, ну допустим, вот рука короткая, ложит домашняя группа 10 человек руки на руку этому человеку, начинают молиться, и она вытягивается, она длиннее становится. Но вот я с этими людьми разговаривал лично, и сейчас это уже члены нашей церкви оставили, все, отреклись, мы их по-новому перекрестили. Но они свидетельствуют, что реально рука стала длиннее. Поэтому я думаю, что здесь нельзя исключать еще и то, что вот этими бесовскими силами они могут что-то сделать. Хотя у них это очень редко удается.
Ну а с этим человеком, у кого рука стала или нет?
Вот с ним не встречался, братья.
Братья, здесь есть такой момент. Я вообще вот чисто, вот если взять библейское учение, я допускаю мысль, что Бог, вернее, прошу прощения, что сатана и темные силы, они могут творить чудеса. Я эту мысль верю в это. Так и написано, что чудесами, хотя не названы ложными, но тем не менее еще чудесами, даже огонь с неба будет изводить. Вот, это мы допускаем. Но просто я говорю о том, что люди, которые занимаются этим серьезно, да, которые вникают в это учение, и я с ними лично общался немало, и видел свидетельства, то на самом деле нету ни одного задокументированного случая, реального какого-то чуда. Нету ни одного случая. Все это либо обман, либо психологический эффект. Хотя 100% то, что там много бесноватых, и что это вообще действие духа, я не отвергаю. Это однозначно, там люди просто становятся одержимыми во многих случаях. Но вот именно с точки зрения чудес. Например, допустим, сейчас популярен такой человек, Шаповалов, фамилия его, может быть, слышали, да? У них там вот из волос перхоть золотая сыпется, и это, ну, на самом деле так и есть. И вот находят бриллианты, которые, ну, вот, например, допустим, собрание проходит, и бриллианты потом находят вот так вот, Бог послал бриллианты, вот, то, в общем-то, тоже проводили экспертизу этих бриллиантов, этого золота. То есть, вообще, вы знаете, что золото можно определить, где оно было произведено, там, любое золото можно определить, пробу, да, можно определить любое. И эти бриллианты были найдены ювелиры, у которых это было заказано, они прилагали свои эти документы, где они продавали эти бриллианты, да, в партиях каких-то определенных, потом это было рассыпано. В общем-то, то есть, когда люди занимаются исследованием, то кроме вот подобных фактов, я прошу прощения, Иван, да, я не отвергаю вашу мысль, но просто вот, вот кто-то где-то кого-то видел. Это вот, я, кстати, как-то получилось еще очень давно, видел один фокус Дэвида Копперфильда. Вы знаете, вот я вам расскажу, вот стоит вагон стоит, и вокруг него, вот вагона, железнодорожный вагон, огромный причем, железный. И вокруг него вывели просто людей и вот так вокруг него поставили в этот вагон. Вот. Потом он сверху тканью накрыл на одну секунду и поднял. И нету вагона. То есть, когда я это увидел, я подумал, что это точно
фокус.
Чудо какое-то. Ну просто это. Я вагон железный, огромный, и он пропал. Он же статую свободы тоже исчезал, да? Вот. А потом, когда ты раскрываешь все фокусы, оказывается, что это просто очень дорогостоящие, тщательно слаженные, но тем не менее это вот фокусы. Но я еще раз говорю, что я не отвергаю и действия чистых сил, не отвергаю. Но вот по факту нету подтвержденных этих исцелений или воскрешений. Но Евгений Никитич, по-моему, рассказал пример, да, когда один харизмат пытался исцелить этого хромого и царикающего. Знаете эту историю, да? Когда он говорит хромому, одна поворачивает хромому, говорит, хромой, бросай, именем Иисуса Христа, бросай костыли, ты все, исцеляешься. Он бросает костыли, он поворачивается этому заикающему, говорит, скажи, говори, теперь ты твоя речь чиста. Он говорит, п-п-п, говори, говори. Он говорит, п-п-п, что? Петька упал. Ну, то есть, вот так вот оно. Братья, то есть еще раз, вот эта мысль о чудесах, возможно, еще раз мысль отмечу, возможно, есть какие-то реальные чудеса, может быть, но те факты, которые вот мы знаем, это все обычно или психологический элемент, или это элемент обмана, подкупа.
Где-то даже пятачки вот эти медные, топ подводил бы, значит, и ковер для пятачков, его там топ пускали, вот они там видимо.
Да. Нет, то... Они же гипноз, они же делают. Я так думаю, что где-то здесь.
Ну, психолог, да.
Ну а гипноз, это что же, человек должен подвергнуться психологическому воздействию. Иначе не получится ничего.
Вот таким. То есть, для чего мы о чудесах столько много ставили, друзья, это хороший момент с точки зрения апологетики с ними. Когда с ними беседуешь, они вот так вот увлечены этими чудесами и начинаешь их в трезвость вводить, что реально чудес-то и нету. И ты просто открой глаза и посмотри внимательно. И я говорю, был пример, реальный пример, когда целая группа харизматов оставила это учение. Вот. Но интересный еще один момент был, когда вот мы там в эту группу приехали, харизматов, и там одна женщина пришла, такая уже собрание началось, она пришла, братья и сестры, я не могу молчать. Вы знаете, вчера муж мне вечером сказал, неверующий, да что это, вот у шаманов Бог пишет письмена на теле, а у вас, если Бог силен, он может тоже письмена на теле писать. А утром просыпаюсь, у меня на ноге это, надпись от Бога на ноге. И вот она говорит, и она, хотите вам покажу, она ходит, вот так юбку сдрала, вот до сюда ходит и всем показывает. А там то ли родинка, там то ли что, непонятно, короче. А вот письмена, все, слава Богу, аллилуйя. Вот, то есть они очень хотят видеть в этой родинке, ну какой-то там, не знаю, там какая-то вот гематома внутренняя, и они хотят в этом письмена увидеть. Вот, а потом я приехал, когда в лагерь христианский, рассказываю братьям, говорю, братья, вот так и так, вот это, Григорий Васильевич Печенко слушал, говорит, фу, мерзость какая, да не стал бы Бог там писать. То есть вот вообще они очень падки на эти все эти чудеса и стараются видеть не так.
Вот, Денис, да. Один момент такой показательный, так как это с пятидесятничества начиналось, руководитель пятидесятнического движения в Германии, Пауль, когда умирал, собрал всех родных, всех, кто в доме находился, и говорит, я был на вокзале Вечности, и дверь для меня была закрыта. Мне сказано было, ты испил чашу древнего змея. А одному из сотрудников сказал, ты поцеловал змея. И с этими словами умер. То есть для всех в тот момент в Германии это было очевидно. Чье это движение, откуда это движение?
Ну, да, вам, пожалуйста.
Еще, братья, уж извините, но я еще пример. У нас посещала собрание женщина, тоже из пятидесятника, пожилая уже такая, и она рассказывала, что вот у них тоже, ну, в нашей местности, там гонимые были пятидесятники, также в тюрьмы их сажали, в лесах они собирались. Была пророчица, которая много пророчеств говорила. Эти пророчества на кассеты записывали, распространяли по своим церквям. Ну и однажды она заболевает серьезно, и члены церкви говорят служителю, пройдите, побеседуйте, ну, исповедание, чтобы к вечности подготовить. Ну, служители пришли, стали беседовать. И вот эта больная, ну, таким грубым мужским голосом, говорит, ненавижу Христа. они пытаются с ней беседовать, а вот бес прямо через нее в адрес Христа такие слова. И говорит, эти служители пришли, в лесу служения зимой было, говорит, каялись, просили прощения. Вот мы ее за пророчицу приняли, она как бесноватая и ушла в таком состоянии вечность. Но, говорит, не изменились. И сама она, вот несколько лет мы с ней общались, удалилась и в таком же состоянии, когда пророчица приблизительно ушла в вечность. Им трудно избавиться, они в зависимости находятся в духу.
Ну да, вот я общался с одним вот, ну как бы сказать, человеком, который был пророком среди харизматов. Он мне раз, и он оставил это тоже служение харизматическое. Кстати, многие оставляют, ну не многие, но есть пример, оставляют. Вот он оставил, Алексей его зовут, и он говорит, ну то, что лично он мне рассказывал, он говорит, что почему, говорит, я оставил. А когда, говорит, я увлекся этим, мне так нравилось, что дух мне прям конкретно говорит. Я говорю, слушай, ну как говорит? Он прям голосом говорит. Он прям голосом говорит, вот так и так делай. И вот однажды был случай, когда дух сказал, вот делай вот так и так. Я стал так делать, а получилось плохо. И то, что он обещал, не исполнился в дух. И я ему говорю, ну ты же обещал. А он говорит, ну я передумал, дух говорит, я передумал. А он говорит, а я говорю, ну этот человек, он выходец из христианской хорошей семьи. И он говорит, я вспомнил слово, что да-да и нет-нет, а остальное от лукавого. И я говорю духу, почему ты сказал то да, то нет? Ведь в Слове Божьем сказано да-да и нет-нет, а остальное от лукавого. А он говорит, я это слово написал, я его могу и менять. Этот дух ему говорит. Ну, я, в общем, этому человеку верю, потому что мы с ним давно знакомы, и он рассказывал мне так вот искренне. И он говорит, и вот тогда я стал сомневаться в том, что это действительно Дух Божий. Как бы у меня сомнения такие сильно поселились. Потом я стал укрепляться, и однажды мы с этим духом беседуем, но как-то там это все так странно происходит. Он говорит, я беседую с этим духом, и я ему говорю, ты не чистый дух. А он говорит, что... Раз ты меня узнал, то я не буду скрываться. Но я сам в ад пойду и тебя с собой возьму. Вот такую мысль сказал. Вот. И он говорит, у меня напал дикий страх. Я, говорит, так испугался, стал к Богу звать. Ну, пошел в церковь, там, братьям еще, стал к Богу звать. И Бог его освободил. Вот. То есть, реально, сами же харизматы, вот те, которые, как бы, они очнулись от этого, они многие свидетельствуют о том, что они были действительно под влиянием нечистых духов. Нечистых духов. Да.
У нас в Воронеже.
Да-да. Вот еще минуту, и вот так хочу. Да.
В Воронеже одна женщина умирала, она очень имела язык, а дети, они членами были в нашей церкви. Ну, там похороны были. Ну, сначала она болела, но и тоже вот эта мысль, она говорит, что я потерял спасение, я иду в ад. То есть вот, в конце своей жизни никакой веры. Вот. Ну, ей пытались там что-то беседовать. И она потом сама захотела побеседовать со служителем. Но почему-то она пригласилась регистрировать церкви служителя. И тот с ней долго беседовал и тоже ее убеждал, чтобы она отреклась от языков. И когда она все-таки отреклась от языков, она сказала, я спасена. Такая мысль умирала тоже.
Ну да, давайте я закончу. То есть вот этот раздел закончим тем, что чудеса, на которых строят свое учение, на которых строят подтверждение харизматии, часто ложны. Бывает под действием духов нечистых, и в общем-то это и не доказательство, не может быть доказательством для христианина. Помолимся.